История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Валмерский музей находится на территории развалин Валмерского замка Ливонского ордена. В прошлом году завершилась реконструкция и реставрация зданий 18-21 веков. И если хотите видеть прекрасный пример устройства современного музея, то нам туда.
Я директор Валмерского музея Ивета Блоума.
Ну, музей современный, очень интересный, своеобразный. То, что я могу сказать в плюсе, это то, что небольшие тексты, то есть их все можно прочитать. Когда большие тексты на стенах, их трудно прочитать. Этот театр теней великолепен, просто великолепен. Тем более, что эти тени с тобой еще и разговаривают. Я, может быть, извинюсь за фон для радиослушателей, потому что мы находимся в музее, а в музее у вас есть посетители. Так вот, сверхидея этого музея.
Вы эту сверхидею уже в первом приложении и сказали. Путь к этому музею, какой у нас сейчас, мы шли примерно 20 лет. И воспользовались этой фразой «живой музей». И не только думая про музей, который размещен в этом здании, но мы работаем в территории старого Валмерского замка, и расположен музей в 9 небольших зданиях. Есть отдельно выставочный зал, есть комплекс у берега Гауи, где находятся запасники музея, старый сад, лодочная пристань. Есть другие дела, которые мы можем предложить посетителю. И тогда вот 20 лет назад мы думали, как сделать так, чтобы людям было интересно. Чтобы людям было интересно не только зайти в музей, но и гулять по этому старому центру города Валмеры, потому что старый город не сохранился после Второй мировой войны. Но как сделать, чтобы была такая эмоция и ощущение, что ты можешь вернуться в каких-то ступеньках к этому старому городу, и чтобы было приятно возвращаться в эту территорию, гулять, заходить в музей, чтобы было интересно и детям, и пенсионерам, и людям зрелого возраста и школьникам. И этот последний наш проект, который мы открыли, новую экспозицию, открыли в прошлом году, в середине лета. Это уже такая вершина всему тому, куда мы шли, как мы шли и что мы хотели.
Но здесь, начиная со средних веков, да, но и в основном это городской музей, то есть это городу Валмеры посвящен.
Да, это рассказ о том, как строился город Валмер, начиная с 13-го столетия до 18-го столетия, когда уже после Северной войны замок был разрушен, его больше не восстановляли, и уже развивались всякие городские постройки. Это раскрас про эти столетия.
Но музей – это всегда какая-то загадка. Что-то, что может зацепить интерес к нему. И первое, конечно, это раскопки, которые, я понимаю, что это раскопки, или это искусственно сделаны булыжники, сложены при входе в музей, где мы зашли, прошли небольшую такую дорожку по насыпи и опустились вниз, где уже была первая загадка.
Это погреба старого замка.
Реальные.
Да, реальное. То, что осталось сейчас, только в прошлом году, эти стены были реставрированы и сделали, чтобы все было безопасно для посетителей. И это была еще одна задумка. Как вы понимаете, музей не может работать в режиме 24/7. Какое-то время музей закрыт. И чтобы люди могли приходить и какую-то примарную часть рассказа они могли получить и даже ночью. Потому эти все части погребные, они ночью освещены. Люди могут ходить. Вечером перед замком включается большой проектор, и там идет такой...
Цветовая музыка какая-то?
Нет, не цветовая музыка. Ну, можно сказать, немножко такой анимированный рассказ про то, как строился город, как мультик. Я даже иногда, когда еду в город вечером и проезжаю эти территории, я вижу, как люди просто гуляют, смотрят этот мультик, заходят в эти погреба, читают там все. И на вечер мы оставляем эти витрины, где материалы старых раскопок, который рассказывает про то, как люди здесь жили в средневековье. Мы оставляем свет, и эти теневые проекции тоже оставляются, и вечером очень интересно. Тогда ты не можешь 100% получить весь рассказ про город Валмир, но первоначальный рассказ может каждый уже прочитать, сколько он хочет, потому и вся экспозиция сделана так с карточкой ключа,
да.
Потому что посетители разные, кто-то хочет немного, кто-то хочет побольше, а кто-то хочет всю историю, если он ученый или побольше хочет узнать. И каждый с этим ключиком может регулировать, сколько он будет читать, сколько он будет смотреть эти все программы. Так что это тоже отрегулировано, что каждый может взять, сколько он в этот день хочет. И может опять возвращаться и...
Вам было очень интересно таким минималистическим способом сделать музей. И я смотрела и думала, что вам в этом помогает? Помогает стены, потолки и фантазия.
Да, и с фантазией музейные работники не обделены. Я думаю, что самое трудное действительно было... Историк всегда хочет рассказать много.
Да.
И трудно было... Что отобрать, отбросить,
да.
Что отобрать, как это рассказать, чтобы людям хватило времени, хватило интереса, и чтобы люди не думали, ах, опять там надоело, пять страниц читать.
Что там, 1632 год, 1369, и историк очень скрупулезно старается эти годы сказать... А человек это не воспринимает.
А потом, например, мы сидим у такого большого гардеробного шкафа, на второй стороне этого шкафа есть такая хронологическая история города Валмиры. Потому что иногда, когда приходят экскурсионные группы, люди спрашивают, ну расскажите что-нибудь такое интересное, что самое интересное, что такое вы можете рассказать. Это тоже связано всякими происшествиями в истории Валмиры. Тем и интересна история, что есть эти всякие интересные такие. И историки это брали, и как эти карточки сделали вторую сторону шкафа, что ты опять сам можешь вытащить эту карточку и найти. И там такие, ну, как, например, жители Валмиры ездили к шведскому королю, как обращались с ведьмами в Валмирском округе.
Ну как, шикарно.
Ну, такие всякие там интересные.
А были ведьмы у вас?
Повсюду были и у нас. Но так мы очень рады про то, что люди, когда приходят, они уже это замечают, что как у вас хорошо, у нас вас не надо читать много-много-много. Если хочешь, бери карточку, приложи их к экрану, и тогда тебе откроется или видеоролик, или старые карты, или еще дополнительные тексты, и ты можешь сам это регулировать.
Это уникально. Я в Латвии вот такой музей нашла впервые, который предметов практически нет. Есть сундук с монетами, есть кое-какие фрагменты исполнения сапожника его работы и кое-какие-то вещи, но это очень мало. Вещей мало.
потому что наша концепция была использовать оригинальные предметы, которые найдены в раскопках Валмерского замка. И у нас нету такого богатого материала, наследие, чтобы там было тысячи предметов. Да. Все предметы, которые использовались, все оригинальные, найдены здесь, потому и нету такого множества витрин. Мы рассказ делали как... Ну, немножко как сказку, немножко как фантазию. Все, конечно, твердо свои истоки находит в истории Валмера и оригинальных предметов, но когда приходишь, ты можешь задействовать все ощущения. То, что ты слышишь,
музыка
то, что
тоже
ты видишь,
такая.
То, что ты сам можешь задействовать в себя, как открыватель в этой экспозиции.
Но вам повезло. У вас все сработало одновременно. И все это сейчас достойно внимания. И думаю, что у вас есть и гости.
Да, мы прошлый год получили награду Министерства экономики, награду инноваций, как самый экспортируемый новый объект по туризму.
Поздравляю.
И тогда посчитали, что за 5 месяцев у нас посетители были из больше, чем 25 зарубежных стран.
Мы исследуем всю диаспору, насколько мы можем отойти в истории и насколько мы можем это до отменения крепостного права.
Данута Гринфельда.
Да, Данута Гринфельда, музей-педагог.
Музейный педагог. И сегодня мы в этом музее на выставке, которая в свое время пролежала 70 лет, насколько я помню.
Сама выставка не пролежала?
Нет,
эти выставка. Работы, да. И поэтому назвали это удивительное фолио. Фолио – это собрание работ. Да. Это работы латышских, в то время молодых художников, которые работы сделаны сразу после Второй мировой войны. И случай такой, что во время окончания Второй мировой войны довольно много латышей уехало из Латвии, спасаясь от фронта и военных действий, и они остались там после войны на 3 года жить в лагерях, которых организовала ОНО, Объединенные нации, совсем новая тогда организация. И в этих лагерях они не могли работать, не было возможности такой, да, они в таком принудительном бездействии находились, но там было очень много интеллигенции, и люди пытались как-то приспосабливаться новой жизни, в том числе делали всякие мастерские, гимназии организовывали, и одна из таких мастерских была сделана Янис Штенбергс. Янис Штенбергс был художник, и он преподавал в Латвийской художественной академии до войны, и он тоже был в одном из этих лагерей в Фишбахе. Там в карте можно увидеть, где это находилось. И они сделали
мастерскую, да?
Совсем маленькую мастерскую. В первые годы они вообще работали под соснами, без помещения. Потом им дали одну комнату, и вот здесь фотографии можно видеть. Они довольно хорошо оборудовали, я думаю, для этой послевоенной разрухи. Смогли, вот видно, что окна закрыты, чтобы было...
Правильное освещение,
да. Ну вот и там...
А сколько их было?
Немного, мы всех не знаем, но больше, чем 12.
О, достаточно
и
много.
Некоторые из этих молодых парней стали художниками, а других мы ничего вообще не знаем. Ну, таких немного, о которых мы совсем ничего не знаем. И самый удивительный случай здесь одна такая довольно импрессивная, такая...
Необычная?
Необычная или сильная. Сильная работа. И художник, мы знали его имя, но ничего не знали о его биографии. И потом оказалось, когда мы уже открыли выставку, один из этих тогда молодых парней, Ойяр Штейнерс, еще жив. И он живет в Америке, и его крустмейт,
его...
племянница.
Ну да.
Она ему звонила, рассказывала, что открыта выставка, и спрашивала все наши вопросы, которых мы не знали. И вот этот художник, его фамилия Евдокименко, мы ничего не могли найти. И оказалось по его рассказу, что это вообще украинский парень, который с Красной армии попал в Латвию, был ранен и остался тут у одной женщины жить. Она была врачом, вылечила его, и после войны он убежал вместе с латышами, и так как он научился латышский язык, он там некоторое время жил в латышском лагере, да, как латышский беженец. Да. И потом, наверное, уехал и жил с украинцами, поэтому мы в латышской прессе ничего не смогли найти. Но всякие такие интересные маленькие детали.
Вы хотите сказать, это его рисунок?
Да, это его рисунок, да, он подписал, и мы ничего больше о нем не смогли узнать. Но теперь мы понимаем, почему. Потому что он не остался в этой латышской общине, он не стал... Вот еще, так сказать, да, он остался сам с собой, но просто эти послевоенные года он провел вместе с латышскими беженцами.
Вы хотите сказать, что в эту мастерскую приходили не только уже законченные мастера, художники, но и те, которые хотели учиться рисовать?
В большинстве те, которые хотели учиться, да. Так настоящий художник был руководитель Ян Штенбергс. Остальные учились у него. И учились разных графических техник, учились рисовать буквы. Здесь есть такие каллиграфии, они писали свои биографии, поэтому о некоторых из них мы знаем очень хорошо до окончания войны. Они учились делать книги, и день их состоял из того, что 4 часа утром они учились, и после обеда они делали общественные работы для лагеря. Делали, например, таблички для улиц, для книг, иллюстрации сделали, то, что было нужно всем.
То есть какие-то заказы даже исполняли? Они
да,
могли
но бесплатно,
как-то...
бесплатно, да, как добровольную работу.
Янис Эйглитис, Эдмундс Лаацис, Иманс Траутманис, а о них что-то известно? Или
да.
только то, что они написали в биографии?
Нет, некоторые из них стали художниками, не все, но некоторые из них стали художниками. И если вы здесь эти графики посмотрите, которые мы отобрали для выставки, у них очень разные... Язык, как они себя показывают.
У каждого свой стиль, у каждого свой язык, да, вы сказали, художественный язык, да?
Да, спасибо. И что говорят историки искусства, что Янис Штенбергс в таком смысле был очень хорошим учителем, потому что он не давил копировать себя. Его цель была научить технику, очень хорошо, качественно сделать то, что они сами хотят. И поэтому у нас теперь такие очень разные работы, и, по-моему, очень интересно смотреть. У нас здесь не так много места, потому что вообще этот фолио состоит из 70 таких листов, где разные такие небольшие по форме работы собраны. Но всех их можно теперь в экране посмотреть. Те, которые не нашли места здесь в самой выставке, их можно посмотреть в таком увеличении.
Да.
И интересно очень смотреть. Этот папка, да, этот фолио. История его такая, что... Ян Штенберг был приглашен работать в Кентукки, в университет, стал профессором там, и он уехал в 49-м году. И с этим эта мастерская и закончила работу. У них был план сделать книгу работ, но они не успели.
Не удалось,
да, но работы уже были собраны, и эта папка осталась у мастера. Когда он умер, она перешла к другой семье, и когда умер этот его друг, папка приехала к дочери его, и его дочь, куратор этой выставки, она знала, что это очень ценные работы, но вот они увидели теперь свет только после 74 года.
Но они приехали откуда?
Из Америки, да, потому что Янис Штенбергс был профессором в Америке, и он там и ушел из этой жизни.
И можно сказать, что эти работы мы можем посмотреть, а потом они опять куда-то отправятся?
Они теперь хранятся в нашем музее, они часть латвийского общественного мантоемс. Извините, да, нашего общего наследия, они хранятся в нашем музее, и вот первый раз только они теперь показаны.
Как долго продлится выставка? Это находится в Бергу-базаре?
Да.
То есть тот, кто хочет, найдет ваш музей «Латвиш Пасауле», да?
Да. Берг-базар до конца мая будет выставка видна.
Это хорошо. Значит, еще есть возможность многим зайти и увидеть. Я хотела спросить немножко о вашем музее. Как давно вы существуете? Что вы храните? Кого приглашаете?
Мы вообще работаем уже довольно давно, как институция, мы общественная организация. Мы уже работаем 17-й год. Но у нас нет своего дома, поэтому мы здесь арендуем этот маленький зал для выставок и наш краюмс.
Ваши фонды, скажем
так. Да, наши фонды хранятся в Национальной библиотеке. Мы там арендуем 2 помещения, и там хранятся... Мы аккредитованный музей. Это означает, что мы собираем ответственно, что мы не берем все старые вещи, так говорить.
Да. А что вот именно вы стараетесь
мы
найти?
Мы стараемся найти вещи, которые с рассказом. То есть нас не интересует искусство как таковое. Да. Например, у нас есть одна картина, где для нас рамка имеет большее значение, чем сама картина. Это звучит смешно, но это потому, что эта рамка сделана от ящика, в котором беженцы хранили свои вещи. Да? Это истории всегда для нас важнее, чем вот эта материальная составляющая.
Да.
Но мы собираем вещи о всех латышах за рубежом. То есть, например, те, которые уехали в царское время искать землю, которые там в Башкирии или в Сибири есть колонии. Да? Мы собираем о беженцах Первой, Второй мировой войны. Мы собираем предметы, которые рассказывают, например, о религиозных перемещениях. Например, есть такие латышские колонии в Бразилии. Баптисты, которые уехали в начале 20 века, потому что думали, что скоро придет Христос воскреснет еще раз, и что надо уехать от цивилизации как можно дальше. Они там в джунглях делали новые коммуны. То есть нас интересует такой большой вопрос, что такое, так сказать, латышкость, если они живут в совсем другом месте, в совсем другой культуре, что от нашего культурного кода остается, что такое, чего люди не потеряют. Как раз эти уже давние латышские комьюнити, они очень хорошо показывают, что остается. Остается еда, остается немножко язык, остается песни, например, что-то в быту. Вот это то, что самое длинное в длинной жизни.
И очень интересно наблюдать о том, что вы возили, когда становились беженцами, что брали с собой.
Да.
Не обязательно практичные вещи, но брали что-то на память.
Ну да, у нас, например, есть хлеб, который сохранили сразу, когда уехали, есть земли. Здесь в этой выставке нет, потому что это такая тематическая, да, но у нас хранятся такие очень сентиментальные вещи, маленькие, но с большой историей для той семьи, которая взяла это с собой. И иногда эти предметы совсем-совсем простые.
Мы еще не подошли к этой витрине.
Да, эта витрина рассказывает о том, что эти работы были выставлены в этом лагере. Там афиша.
То есть даже была выставка.
Были две выставки, да. Это афиша из 1948 года. И в 1949, когда мастер ехал в Америку, здесь его ученики подписали такую как грамоту. Сказали спасибо, дорогой мастер. Очень такой... Сырсник, такой трогающий такой текст написали, и все их подписи здесь видны. Там Эдмунд Лацис, Иман Страутман, с которых вы читали.
Здесь 9, да.
Да, потому что мастерская, конечно, была маленькая, там не было так много.
Ну, там и возможности такой не было, да. А вот эти латвешу, абгад, грамота, это что, откуда?
Вот это...
48-й год.
Эти книги, для которых они делали иллюстрации, оформление. И здесь, например, такой маленький стенд о самом Янис Штенбергс. И он, например, делал такие... Гад грамот, это календарь. И это не рисунки, но графики о каждом месяце. Это оригиналы, которые он сохранил. И это книжка, где они были опубликованы. Вот это их общественная работа. Они помогали издавать эти книги. И мне кажется, это оставляет впечатление, что 2 года после войны уже издательство работает, и школы, и хоры, и все очень быстро.
Ну, они... то есть они поняли, что в Латвию возвращаться не имеет смысла, да.
Да, ну да, они, конечно, знали, что если они в 48-м вернутся, они будут...
Особенно из Германии.
Да, с вражеской территории они просто будут репрессированы, а потом уже железный это занавес, и невозможно это было уже.
А все эти остальные люди, которые как-то известны, где они? По разным странам.
Да, они тоже разъехались. В 1948-1949 году эти лагеря уже начинали закрывать, и они должны были искать новые места жительства, поэтому некоторые в Австралии, некоторые в Великобритании, некоторые в Америке. Очень по разным территориям разъехались. И некоторые работали в графике, некоторые совсем другое что-то делали в жизни.
Каждый выбирает по себе, конечно.
Да, и по возможности, как смогли просто найти работу. Я не историк искусства, я просто историк. Но мне как непрофессионалу очень интересно кажется то, что они такие разные, эти работы. Да. У нас, конечно, выставка маленькая, но мне кажется, что получить это впечатление, насколько разные эти люди, которые делают эти работы.
Нам но удалось. Они талантливы, безусловно.
Да. И можно видеть, о чем они говорят в своих работах. Там есть некоторые впечатления от Латвии, но большинство, по-моему, о войне, об этих всех переменах, которые они пережили, и это новая жизнь в лагерях, там видны некоторые виды лагеря. Это как раз их жизнь.
А это уже или Германия, или воспоминания о Латвии. Наверное,
да.
Все-таки Германия.
Наверное, все-таки Германия, да.
Вот там картина напоминает Ригу.
Напоминает, но я думаю, что это тоже
это
не
тоже
Рига. Да. Да, но это немецкие города.
Но жанры очень разные. Кто к чему, кто-то так скрупулезно вырисовывает, кто-то делает такие монументальные вещи.
Да, да, очень разные. И поэтому интересно.
Да, спасибо. Что реликвии истории Латвии, рассказывает историк Ирина Зайбарта.
Всем известно, что одним из самых-самых значимых, самых больших символов независимости и государственности Латвии является памятник свободы. Если мы говорим памятник свободы, то всем ясно, о чем мы говорим, вне зависимости от того, где мы находимся. Но одна из 100 реликвий, которые мы выбрали, конечно, не памятник, но вещь, которая очень-очень точно относится непосредственно к этому памятнику. Это серебряная ручка и перо, которым были подписаны документы открытия этого памятника. История памятника до того, как он был открыт, довольно долгая. Сразу после окончания боев за освобождение в обществе Латвии стали говорить о том, что нужно построить памятник людям, которые отдали свои жизни, которые сражались за свободу Латвии. Эта дискуссия в обществе была довольно продолжительной, и уже в разных местах Латвии стали строиться эти памятники. Например, первым из больших памятников был памятник в городе Цесис, где происходили бои лета 1919 года, и в 1924 году этот памятник был открыт. Но в Риге его не могли построить довольно долго, именно потому, что это должен был быть уже по определению самым большим, самым значительным памятником в память освободительных боев, и поэтому было ясно, что, во-первых, нужен конкурс для того, чтобы этот памятник был действительно символом свободы и независимости, а во-вторых, если это такой значительный памятник, то он обязательно будет стоить дорого. И поэтому было ясно, что эти формальности нужно привести в порядок. Во-первых, было несколько конкурсов по предложению, каким должен быть этот памятник. И в конце концов, в последнем из этих конкурсов победил, как вам уже известно, скульптор Карлос Зале со своим предложением памятника. И когда он уже был готов работать, тогда был создан специальный комитет по созданию памятника свободы, так он и назывался, Brīvības pieminekļa komiteja. И этот комитет возглавил президент. Сначала это был Густавс Земгалс, потом, конечно, Альбертс Квесис. И под руководством президента этот комитет начал собирать пожертвования. Были изданы специальные знаки пожертвования, которые, пожертвовав 1, 5, 100, 20 или 100 латов, человек получал, когда делал свой взнос, свое пожертвование в счет памятника. И особые знаки были созданы, знаки пожертвования для детей и школьников. 20 и 50 сантимов. Ну, сколько каждый мог пожертвовать на этот памятник. В общем, на строительство памятника ушло около 2,5 миллиона лат. Но собрали еще больше этих пожертвований, а остаток, который не был использован на строительство памятника свободы, использовали на устройство братского кладбища. Тут же в Риге тоже проекта Карлиса Залы. В 1931 году на годовщину провозглашения государства 18 ноября был заложен фундамент этого памятника. Это было торжественная церемония, и после этой церемонии строительство памятника продолжалось целых 4 года. И, наконец, 18 ноября 1935 года памятник был торжественно открыт. И, как вы знаете, традиция, когда закладывается или фундамент, или когда открывается какое-нибудь значительное здание или мемориал, тогда обязательно подписываются документы, которые вкладываются в капсулу или закапываются, или замуровываются, так сказать, для будущих поколений. Так произошло и в этом случае, и были подписаны особые торжественные документы в честь открытия памятника свободы. Их, конечно, подписал президент Альберт Квесис, тогдашний президент Латвии. И вот это перо и эта ручка сохранились. Их сохранила семья сотрудника президента секретариата Отто Лапинша и передала их потом в музей. И именно этим пером подписаны эти документы открытия символа свободы, большого красивого памятника, который не только символ свободы, но, как известно, и с художественной точки зрения один из самых красивых и впечатляющих памятников не только в Латвии. И как памятник символ свободы, так мы считаем, что и это перо является, ну, неотъемлемой частью этого символа свободы. Хоть спасибо. И маленьким.
У микрофона была историк Ирина Зейберте. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.